Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Передо мной открыта книга «Священное Писание Ветхого Завета». Открыта она на книге пророка Михея. О нем мы сегодня будем говорить, потому что завтра день его памяти. Перед тем, как мы про самого пророка поговорим, про его книгу, я бы хотел подойти издалека к этой теме и рассказать немного о том, кто такие были пророки и чем они занимались. Пророк в Ветхом Завете обозначается еврейским словом «нави» или «наби», что в буквальном смысле означает «говорящий». Говорящий в данном контексте как возвещающий откровение Божие. Также Библия называет пророков «роэ». Это слово означает «видящий». И еще слово «Хозе», есть такое, которое употребляется по отношению к пророкам, означает «прозорливец». Вот пророк, он видит то, чего не видит обычный человек. Он видит духовный смысл происходящего. Таким взглядом он смотрит как на отдельных людей, так и на общество, на внутреннюю и внешнюю политику государства. Интересно, что пророки Ветхого Завета очень политичны в том смысле, что они напрямую говорят о взаимоотношениях с другими государствами, обличают политику тех или иных царей, иудейских или израильских, и говорят о духовном смысле и о последствиях этих политических действий. Пророки предупреждали свой народ об окружающей ему опасности, поэтому иногда еще назывались зофим, то есть стражи. Например, в книге пророка Иеремии так называются пророки, в книге пророка Исаии тоже. Иногда они именуются пастырями. Это понятно, то есть те, которые пасут своих духовных овец, израильтян. Можно также встретить наименование их людьми Божьими, рабами Господа и другие есть эпитеты. Пророк способен предсказывать будущее. Да, вот для нас пророк – это прежде всего тот, кто говорит о будущем. Но не только. На самом деле библейский смысл слова «пророк» гораздо более широкий, чем только предсказатель будущего. Пророческие слова касаются как прошлого, так и настоящего, и будущего в том числе. Пророк предлагает духовное осмысление того, что было, есть и будет. Он показывает внутреннюю связь нашего вчера, нашего сегодня с нашим завтра. Приведу вам один пример из книги пророка Исаии. Вот как Исаия связывает время. В первой главе Исаия указывает иудеям на главную проблему их прошлого. «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад», говорит он, это Исаия 1:4. Затем пророк объясняет источник всех проблем настоящего. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». Это он от имени Господа говорит. «И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Далее пророк говорит о том, что нужно делать. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро». И предсказывает два варианта того, что будет, в зависимости от того, как поступят иудеи. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Вот приблизительно по такой логике строится большая часть библейских пророчеств. Также пишет и Михей. Кстати, Михей считается современником Исаии, даже может быть его учеником. Все ветхозаветные патриархи в той или иной мере были пророками, то есть они прорекали волю Божью. Впервые слово «пророк» применяется в Священном Писании по отношению к Аврааму. Это Бытие 27. В книге Второзакония Моисей тоже называется пророком и предсказывает о Мессии, который тоже будет пророком. Там интересно говорится: «Пророка из среды тебя, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Говорит Моисей Израилю, это место считалось иудеями как мессианское предсказание о том, что Мессия придет и будет пророком. А также это место иудеи считывали как установление школы пророков, статуса пророческого, как весть о том, что Бог будет посылать пророков. И действительно, Господь потом посылал многих и многих пророков Израилю. И вот Моисей же обозначил критерии отличия истинного пророка от ложного. Два критерия. Исполнение его предсказаний, то есть если пророк пророчествует о чем-то, оно должно исполниться, это понятно. И его верность Богу Яхве. То есть чтобы пророк ни говорил, он прежде всего должен быть верен истинному Богу. Начиная от пророка Самуила, он и судья, и пророк, одновременно. Пророчество делается исключительной принадлежностью особого класса людей, которые объединялись в сонмы или школы. Вот об этих сонмах упоминается в Писании. Считается, что именно Самуил дал организацию этим пророческим школам. Во многом они напоминали монашество. Что они делали? Изучали Священное Писание, молились. Царила строгая нравственная дисциплина в их собраниях. Было общее имущество. Занимались они письменностью, то есть переписывали священные книги, учили людей. Из этих школ вышли многие библейские пророки, которые были ревнителями завета с Богом Яхве. Помимо пророков, именами которых обозначены книги Священного Писания, на библейских страницах мы встречаем множество пророков, которые книг не писали, ну или, может быть, они до нас не дошли. Но такие пророки были, и даже их пророчества некоторые мы видим в Писании. Это такие имена, как Гад, Нафан, помните, же пророком твоим Нафаном, покаявшимся Давиду, да, вот Нафан, который обличил Давида в его грехе. Книгу же он не написал, но пророк такой был, и мы даже видим некоторые его речи в Священном Писании. Так вот, Гад, Нафан, Ахия, Самей, Адда, Азария, Анания, Иуй, Иазиил, Елиазар, Одел, Илия, Елисей, Урия и так далее. Такие пророки. Возможно, что некоторые из них были выпускниками пророческих школ. Конечно, тут можно задать вопрос, а как можно научиться быть пророком? Это же особый дар Божий. Конечно, в этом смысле пророком научиться быть невозможно, но можно стать учеником пророка в том смысле, что учиться благочестию от него, служить пророку, перенимать от него те или иные взгляды, его мировоззрение, учиться пониманию Слова Божьего, жить, учиться. И вообще рядом с пророком, живя, можно посвящать свою жизнь Богу. Вот именно этим и занимались люди, которые учились в этих пророческих школах. Некоторые из них действительно становились пророками, им Господь давал этот дар пророчества. Иногда женщины получали дар пророчества, например, Девора, Алдама, Мариам. Со времен Самуила пророки идут непрерывной чередой до Вавилонского плена. Кульминационного развития пророчество достигло во времена Илии и Елисея. Сонмы пророческие тогда насчитывали сотни учеников, как мы видим, например, из книги Царств. И пророки в то время играли огромную роль как в общественной жизни народа, так и в политике государства. То есть лучшие из государей, а иногда даже и худшие из них, считались с мнением пророков, боялись пророков и воспринимали их очень серьезно. Очень серьезно. Так что иногда гнали их, чтобы убить, там, ненавидели. То есть они понимали, насколько важен пророк, что это человек Божий, и считались с ними так или иначе, ну, в худшую или в лучшую сторону. Что такое вообще этот феномен пророчества? Да? Как Бог давал пророкам, как сейчас бы сказали, информацию? Часто этот вопрос задают, а как это было? Нам не понять этого сегодня. Мы можем только некие наведения делать. Одним пророчества открывались как некое слово, а другим как видение. Несли пророки весть тоже различно. Например, некоторые писали книги, и некоторые надиктовывали своим секретарям. Например, у Иеремии был Варух, который за ним записывал. Речь других стенографировали неизвестные нам люди, кто-то из народа. Например, скорее всего, так было с пророком Исаией. Важно, что в арсенале пророков были не только слова, но и действия. То есть они иногда пророчествовали действиями. Например, Иезекииль, да, вот там лежал на одном боку столько-то дней, на другом боку столько-то дней, потом объяснял свое действие. У Иезекииля, пожалуй, больше всего вот таких действий пророческих. Можно отметить особенности и варианты получения откровения пророками. Например, пророк получает словесное откровение в нормальном бодрственном состоянии. Бог говорит ему слова некие, которые пророк должен передавать. И передает. Другой вариант. Бог говорит пророку во сне или в видении. Третий вариант. Пророк приходит в состояние некого экстаза молитвенного, пророческого. Библисты называют это пассивным вдохновением. И Господь тоже дает им вот некие видения. И еще вариант, когда под действием Духа Божьего пророк получает некое тайнозрение, преображается его ум. Божественная воля вступает в некое взаимодействие с умом пророка и с его индивидуальными особенностями воспитания, образования. И пророк записывает или говорит божественную весть в терминах и образах своей эпохи. И мы видим отпечаток его личности. Несомненный отпечаток. Ведь пророки были очень разными людьми. Некоторые были очень образованы, например, как Исаия. Исаия – это вообще аристократ, городской пророк, городской житель. Вот мы, когда говорим «пророк», мы сразу представляем воображение некого аскета, старца, оборванного, который приходит из пустыни. Ну да, таким был Илья, допустим. Но вот не все такие были. Исаия, например, это горожанин, аристократ, прекрасно одетый, из богатой семьи, сам не бедный и, возможно, даже священник. Он был вхож в дом царя, знаком с первосвященником. Ну, то есть это такой рукопожатный человек в самой высшей среде. Так что они разные были. Часто задают вопрос, а понимали ли пророки то, о чем они пророчествовали. Например, Исаия, когда говорит о страданиях Господа Иисуса Христа, так как он видел бы их прямо перед глазами, да, понимал ли он, что он говорит о Мессии, что это будет вот именно так, как в Евангелии описано, мы тоже не знаем до конца, насколько сам пророк понимал передаваемые им слова, как он их понимал. Наверное, для нас самое главное, что он их нам передал, и они действительно исполнились. А некоторые пророчества продолжают исполняться, некоторые еще ждут своего исполнения. Это для нас самое главное. Вот иногда пророк понимает, несомненно, данное ему откровение, иногда нет. Иногда бывает интересно, что пророк просит Бога истолковать данное ему пророчество. Или появляется некий ангел и говорит, ну вот что это, как ты думаешь? А пророк говорит, не знаю. И ангел ему начинает растолковывать. Например, известное видение пророка Иезекииля сухих костей на поле, когда спрашивает его там некто, а живут ли кости? И он говорит, не знаю. И тогда уже Бог начинает там приказывать. Про реки он что-то прорекает, и кости начинают вставать. Кстати, это очень интересный момент в плане экзегетическом. Там ведь, если посмотреть контекст этого места, то мы увидим, что это явно пророчество о восстановлении Израиля, о возвращении его из плена, восстановлении Израиля как нации, как народа Божьего. Это касается реалий до Рождества Христова, прямо по контексту. Но мы читаем это пророчество в Великую Субботу, перед Пасхой, и мы это понимаем совсем уже по-другому, как прообраз будущего всеобщего воскресения из мертвых, вот это восстание костей. Что мы делаем? Мы что, искажаем смысл пророчества? Конечно, нет. Но церковь, понимая так это место, расширяет и углубляет смысл этого пророчества. И это правильно, потому что пророчества библейские бездомные. И новозаветное откровение открывает нам новые смыслы, в том числе касающиеся ветхозаветных пророческих откровений. Поговорим немного о времени пророка Михея. Михей проповедует в 8-7 веках до Рождества Христова. Напоминаю, что это время Исаии. Этот период был решающим для иудейского народа. А Михей – это именно иудейский пророк. Пророков условно можно поделить на израильских пророков, например, Елисей, Илья, а можно и на пророков иудейского царства. Давайте мы сделаем небольшой экскурс в историю, чтобы понять время, в котором проповедовал Михей. После смерти царя Соломона в X веке еврейский народ разделяется на два царства. Большая часть, это 10 колен, отходит к Иеровоаму из колена Ефремова, а меньшая часть, это колено Иуды, Симеона и половина колена Вениаминова, остаются верной сыну Соломона Равааму. Происходит раскол гражданский и религиозный в том числе. Вот так образовываются Израильское Северное Царство и Иудейское Южное Царство. Столицей Северного Государства становится Самария, а столицей Южного – Иерусалим. На протяжении 200 лет оба царства воюют. И, конечно же, эти войны, эта грызня ослабляла их внешние и внутренние силы. Хотя удивительная такая вещь, судя по всему, Богу была угодна эта вражда. Бог не хотел соединения двух этих царств. То есть Бог попускал, скажем так, эту вражду. И не хотел, чтобы соединилось Иудейское царство и Израильское, потому что Израильское стало идолопоклонческим, а Иудейское в лучшие периоды своей истории все-таки хранило истинное богопочитание. Хотя тоже часто от него отклонялось. Да, вот мы сказали, что в религиозном отношении Северное царство было раскольническим, его цари отступили от служения Богу Яхве. Вначале они построили в городах Вифиле, Дан, храмы с золотыми изваяниями, а потом стали поклоняться божествам финикийского культа и запретили своим людям ходить в Иерусалим на поклонение. Это считалось вот неправильным. Построили свой храм, установили свое священство, в общем, раскол в чистом виде. И 10 колен Израиля превратились в таких полуязычников. Согласно Библии, ни один из израильских царей не был благочестивым, династии постоянно менялись в государственных переворотах. И вот пророк Михей застал разгром Северного царства ассирийцами в 722 году до Рождества Христова. Потомки 10 из 12 колен были переселены в Мидию. Иудейское государство еще оставалось, но оно пережило израильское немногим более 100 лет. То есть иудейское государство ожидало та же судьба. Вот, и Михей это все прекрасно понимал. Было ли все благополучно в Иудее, где пророчествовал Михей? Конечно же нет. Несмотря на то, что религиозный центр яхвизма Иерусалимский храм пока еще стоял, принадлежал иудейскому царству. К сожалению, это не помешало и иудеям уклониться в идолопоклонство и развратиться нравственно. Вот две вещи, в которых обличал Михей народ свой. Это идолопоклонство и нравственные нечестия. Нарушение правосудия, распущенность нравов и так далее. цари, при которых проповедовал Михей, не были самыми плохими в истории Иудеи. Ну, например, при Езекии. В том числе он проповедовал, это далеко не самый плохой царь. Вот. Иудея в некоторые моменты, так сказать, процветала. Но вот парадокс нашего бытия, материальное благополучие не только не содействовало нравственному улучшению народа, а напротив, внушило людям чувство гордости, развратило их. Да, иудеи получили возможность вести сытую, комфортную жизнь, беззаботную, но она была насколько беззаботной, настолько же и распущенной. Ну вот таков человек. Дай ему свободу, он начинает ее использовать во зло себе. Дай ему комфорт, дай ему все блага житейские, он Бога забудет и начнет развратничать. Так иудеи приобрели огромное количество отвратительнейших пороков, как аристократия, так и простой люд. И Михей адресует им множество обличений. Вот даже вот из первой главы можем почитать грозно, так начинается послание. «Слушайте все народы, внимайте земля и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают пред ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли, кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию груду развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину ее, в долину камня ее, обнажу основание ее». Вот это все он говорит о будущем разрушении и Самарии, и Иудеи. И в том числе это пророчество касается и страшного суда, между прочим. Вообще иудеи знали о том, что Господь вторгнется в земную историю, придет. Этот день они называли днем судным. В нашем сегодняшнем понимании это страшный суд, второе пришествие Христова. У иудеев было это знание, но интересно, что они его понимали специфически. Они считали, что Господь покарает язычников и возвеличит народ свой Израиля, только потому, что они избранный народ Божий. Поэтому они позволяли себе жить как хотели и ожидали, что Бог придет и еще покарает язычников за то, что те не веруют правильно, а иудеев оправдает во что бы то ни стало только потому, что они веруют правильно. И Господь развеял эти мысли. Все пророки, буквально все, говорили так или иначе о дне Господнем, но говорили по-другому, а именно, что это будет действительно суд и испытание прежде всего над Израилем, для Израиля. Как вот апостол Петр впоследствии написал, время начаться суду с Дома Божьего. Да, Господь кому много дает, с того больше требует. И суд, этот говорили пророки, прежде всего падет на головы израильтян, коснется их. Ну, имею в виду сейчас и Иудею, и Израиль, вообще в целом народ еврейский. И пророки шокировали, конечно, своих современников этими проповедями, зато их и не любили. Часто, потому что эта весть была не из приятных, как так. Да, и вот и Михей, и все остальные говорили, что придет Господь, Он будет прежде всего вас судить и вас бить. Это день судный, день гнева, день прихода Бога на землю, ух, мало вам не покажется, потому что Бог придет обличать беззаконие. Вот. Так. И вот и Михей, и пророк Исаия, а, как я уже сказал, Михей был младшим современником его, очень простым языком об этих вещах говорит. Кстати, язык Михея действительно чрезвычайно простой. Библеисты замечают, что Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремления упростить иудаизм до этической сущности. То есть дела были настолько плохи в Израиле в целом, что Михей не говорит сейчас о тонкостях богопочитания, да, там, о глубинах богопознания, он говорит об элементарных вещах, о элементарных нравственных вещах. Например, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Ну вот и все, хотя бы это сделайте, говорит Михей. «Действуйте справедливо, любите милосердие, ну и ходите смиренненько перед Богом, и будет вам счастье». Но даже на это они уже не были способны. Не про наше ли поколение эти вечно актуальные слова пророка? Об этом и святейший патриарх много говорит сегодня, и многие наши церковные пастыри, что наступают времена, когда просто сохранение элементарной нравственности христианской, это уже стало проблемой для христиан. Интересно, что мудрецы Талмуда впоследствии повторяли вот эту мысль Михея. Знаменитый законоучитель Гилель на вопрос ему дать краткое определение его веры, сказал, что неприятно тебе, не делай своему ближнему. Все остальное — комментарий к этому. Теперь иди изучай комментарий. Это вот так в стиле пророка Михея. Упрощение до этической сущности. И Раби Акива, тоже знаменитый законоучитель, спустя 100 лет тоже учил: «Люби ближнего своего, как самого себя». Вот главный принцип Торы. Собственно, эту мысль мы и у Христа находим в Евангелии. Идем дальше. Книга пророка Михея, да, она похожа очень на книгу Исаии, хотя она гораздо меньше, всего 7 глав. Михей обличает как иудейское царство, так и израильское царство. И подобно пророку Осии, и у Исаии тоже это есть, Михей неоднократно переходит от обличений к утешению. Он пообличает и утешает. Как мы видим, он такой действительно настоящий пастырь, тонкий психолог. Он понимает, что слишком много будешь утешать, расслабятся, слишком много будешь обличать, впадут в уныние. У Михея содержится важнейшее пророчество о месте рождения Мессии. Мы об этом чуть позже поговорим. Итак, что же говорил Михей еще? Он говорил, что Бог Яхве не подобен языческим богам, которые в награду за жертвоприношение обязуются устроить материальную жизнь народа. Тоже актуальная ведь повестка, да? Разве сегодня не думают так некоторые? И Михей говорил: да вообще нет. То есть Бог, он о другом. Вот пишет: «С чем пред Господом я предстану, поклонюсь Всевышнему Богу? Предстану со всесожжением, с телятами годовалыми, тысячи ли баранов будут угодны Господу? Или пролить оливкового масла десятки тысяч рек?» То есть даже иронизирует, да, что больше масла надо Богу принести. «Не принести ли первенца в жертву за преступление, плод моего чрева за грех?» Здесь Михей издевается над языческими традициями, которые проникали уже очень серьезно в иудейскую, в израильскую среду. И, очевидно, дело доходило до человеческих жертвоприношений. Он говорит: неужели вы думаете, что этим можно угодить Богу? Да, вообще, согласно языческому миропониманию, величайшей жертвой, которая уж точно должна была умилостивить божество, это была жертва собственного ребенка. Возможно, так поступил иудейский царь Ахаз, современник Михея. Но пророк говорит, что Богу нужно другое. «Сказано тебе, человек, что добро, чего хочет Господь от тебя». Ну, вот место, которое мы уже процитировали, да? «Творить справедливость, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом». Вот что нужно. Михей не отвергает данных Богом богослужебных ритуалов, да? Он этого не отвергает, он просто говорит, ведь не это же богоугождение. Это не Богу нужно, это вам нужно. Для чего? Чтобы внутренне измениться. А как измениться? Да хотя бы так, быть справедливым, милосердным и смиренненько перед Богом ходить. Вот для чего и богослужение, и традиции, обряды, и все остальное. Опять же, насколько актуально это и на сегодняшний день, ведь гораздо тяжелее меняться человеку, менять свое сердце, душу свою менять, мысли, мировоззрение менять. становиться евангельским христианином действительно по состоянию ума и сердца, чем пойти и что-то сделать. Это же легче всегда поставить свечку, написать записку, выстоять литургию, даже исповедаться, причаститься. Но гораздо тяжелее менять нутро свое испорченное. Но вот пророки из глубины тысячелетий нам об этом напоминают. Еще была проблема самозванных пророков в то время. Но опять же, вечно актуальная проблема. Лжеучителя Михея резко против них выступают. А в чем была проблема лжепророков, на его взгляд? То, что они ложно успокаивают людей. То есть вешают им на уши макароны, ездят по ушам, как сегодня бы сказали. Они обещали милость Божию, что все будет хорошо. Обещали земное благополучие. Да? И Михей разоблачал их, потому что причиной этих пророчеств было желание угодить людям и получить какое-то от них воздаяние. Так сказал Господь о пророков: «Вы, сбивающие с пути мой народ, бросишь им в пасть кусок пророчат о мире, а не дашь им откусить, чего требуют, тут же войну объявят. Зато ждет вас ночь без видений, ждет вас тьма, а не откровение». Ну вот, пожалуйста, да. Покормишь пророка, он скажет хорошо, не покормишь, злое тебе скажет. Такие были пророки. Пророки, которые работали на мнение народа. То есть видели, куда, скажем так, ветер дует, туда и пророчествовали. Вот. И действительно, посмотришь сегодня на некоторых блогеров, допустим, вроде бы и православных. Но насколько видно, когда человек как бы приспосабливается к мнению масс и говорит то, что угодно народу, то, что ушам народным угодно. Потом поменяется повестка, будет другое говорить, потому что ну так надо, угодно народу. Пожертвования перестанут перечислять и так далее. Вот все эти опасности духовные не меняются они. Ну, вот вообще не меняются. Виновны не одни только лжепророки. Люди с готовностью верят предсказаниям, то есть у людей есть определенный запрос. Вот об этом пишет пророк Михей тоже. Вот тогда был запрос такой, что хранимый Богом Иерусалим будет непоколебим во веки веков. Вот, только потому, что это Иерусалим и истинная религия. Власть имущие, при этом уверены в своей безопасности, продолжали угнетать беззащитных, и пророк передает им весть Бога, очень неприятную для них. «Слушайте, правители дома Иакова, вожди дома Израиля, вы гнушаетесь правосудием, извратили справедливость, воздвигли Сион на крови, Иерусалим на злодействах. Здесь правители судят за взятку, священники учат за плату, пророки вещают за деньги, но на Господа хотят опереться. Разве не с нами Господь, нас не постигнет беда? Потому из-за вас, словно поле, Сион распашут, и Иерусалим обратится в руины, храмовая гора зарастет лесом». Вот тут пророк предсказывает Вавилонский плен, который начался в 597 году до Рождества Христова и продолжался до 539 года. Вот этот почти 70-летний период Вавилонского плена был наказанием Божьим иудеям за все их беззакония. Об этом их предупреждали многие пророки. И Михей показывает этот плен еще за более чем за 100 лет до него и характеризует его как необходимое врачевание, которое уже просто остается единственным лекарством для народа. «Корчись от боли, дева Сион, как роженица. Сейчас ты покинешь город, ночевать будешь в чистом поле, до Вавилона дойдешь. Там найдешь избавление, там Господь выкупит тебя из рук твоих супостатов». Это Михей, 4 глава. Однако, я вам же говорил, что Михей сколько обличает, столько и утешает. Вот тоже посмотрим на эти контрасты. «Да, будет спасен остаток народа, — говорит он. Близок день, когда подберу я, — это он от лица Господа говорит, — хромую овцу, и позову потерявшуюся, ту, которой послал беду, сделаю хромую избранным остатком, заблудшую могучим народом, воцарится над ними Господь на горе Сион с той поры и вовеки». И пророк Михей, подобно Исаии, прозревает далекое будущее, он говорит уже о Церкви Христовой. «Наступит иное время, гора храма Господня станет главою всех гор, над вершинами вознесется, и к ней потекут народы. Бесчисленные племена придут и скажут, пойдем, взойдем на гору Господню, в храм Бога Иакова, пусть своим путям нас научит, чтобы идти нам его дорогой». Ну вот как прекрасно, да, многослойные пророчества Михея. С одной стороны, он говорит о том, что Господь помилует этнический Израиль, да, и вернутся из Вавилона эти пленные. И, кстати, надо сказать, что Вавилон действительно стал прозрением и очищением для иудейского народа. Это лекарство помогло во многом, потому что после Вавилонского плена уж что-что, а идолопоклонство, про него иудеи забыли, не было его. Там были другие проблемы, но с идолопоклонством они расстались навсегда. Что еще сделал Вавилон, Вавилонский плен? Когда иудеи лишились всех внешних подпорок своей религии, а именно святынь, храма, тех или иных построек каких-то, да, ковчега лишились, в общем, всего, что у них было, всех святынь материальных и всех таких, скажем, материальных надежд, они оказались лицом к лицу с невидимым Богом и с его заповедями. Когда они лишились храма, и не осталось ничего, никакого внешнего служения, негде уже было приносить жертвы, то есть культ умер, религия умерла, потому что не было Иерусалима, и не было храма, и вообще они находились в другой стране, где как-то физически исполнять какие-то ритуалы было невозможно. И что осталось? Остался Бог, самое главное. И остались его заповеди. И вот именно эти события побудили иудеев пересмотреть, в принципе, свои религиозные взгляды и практику благочестия. То есть они стали вчитываться в заповеди закона. Они стали искать невидимого Бога всем сердцем. Потому что внешних подпорок уже не было никаких. То есть пробудилось такое подлинное, настоящее религиозное чувство, то самое первичное, которое они утратили, обладая всем огромным храмом, да, армией священников и так далее, и так далее. А вот Вавилон стал таким исцелением, и Господь часто использует этот прием в истории, и в нашей истории тоже это было. Ну вот лихолетие большевистское, когда разрушали храмы, когда власть лишилась государственной поддержки, когда, прошу прощения, церковь лишилась государственной поддержки, когда было страшное насилие над священниками, монахами, мирянами, когда фактически была запрещена православная церковь, да, государство было атеистическим. То же самое, та же самая картина. Церковь лишается всех внешних опор для того, чтобы опереться на Бога, чтобы в очередной раз обновиться, очиститься от чего-то наносного и вспомнить имя Божье, вопить к нему день и ночь и разбудить сердце свое, чтобы оно трепетало перед именем Божьим. Вот такие страшные операции хирургические, такие страшные вещи Господь попускает иногда в истории, ну, чтобы люди проснулись, чтобы они обновили вот это первичное религиозное чувство, чтобы из этого семени выросло новое какое-то древо прекрасное, чтобы ошибки были исправлены, поняты. Так бывает. Это такая библейская модель взаимоотношения Бога с людьми. Вот, и наша страна, конечно, на себе вполне это все почувствовала. Так, идем дальше. Конечно же, самое известное пророчество Михея – это пророчество о Рождестве Христовом. Это хрестоматийное место, оно есть в Евангелии. Вот, конечно же, к нему мы обязательно должны обратиться. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, которого происхождение из начала дней вечных». Это Михея 5:2-3. Фраза эта нам прекрасно знакома, на нее ссылается евангелист Матфей. Напомню, в Евангелии от Матфея рассказывается, как с востока в Иерусалим пришли волхвы, спрашивали, где должно родиться Христу. Царь Ирод собрал первосвященников и книжников народных и задал им тот же вопрос. И они ответили ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Обратите внимание на то, что Матфей приводит текст пророчества, немного отличный от оригинала. Это могло произойти по двум причинам. Во-первых, есть разные редакции ветхозаветных текстов. Возможно, Матфей пользовался такой, которая до нас не дошла. А во-вторых, в Новом Завете пророчества ветхозаветные часто цитируются приблизительно, как перефраз, свободно. Очевидно, новозаветному автору было важнее передать смысл, главный смысл пророчества, чем цитировать его слово в слово. Это сегодня у нас эпоха буквоедства такая. А тогда люди в духе не задавались целью буква в букву процитировать древний текст. Главное было в правильном духовном контексте воспроизвести то или иное пророчество и, самое главное, выразить. Мы можем видеть вот такие приблизительные цитирования в Писании Нового Завета в большом количестве. Поэтому получаются такие различия иногда в библейских рукописях. В Новом Завете цитата по одному дается, а в Ветхом Завете чуть по-другому, хотя цитата явно одна и та же. А вот если посмотреть на эти отличия, они довольно интересны. Матфей, например, говорит о Вифлееме Иудейском, а Михей о Вифлееме Ефрафе. Что такое Ефрафа? Ну, или Ефрафа, правильно. Это второе название Вифлеема. В Писании оба этих названия применяются к одному и тому же городу. Интересно, что Вифлеем означает «дом хлеба» в переводе «бет-лехем». Да, помним, что хлебом называл себя Христос. «Я есть хлеб жизни», говорил он. И здесь мы видим исполнение пророчества, которое заключено в названии самого города. Это тоже очень интересная тема, расшифровывать эти все названия. То есть в Вифлееме рождается тот, кто является хлебом жизни. И Вифлеем становится домом хлеба не только по названию, а фактически по событию, происшедшему в нем. А вот Ефрафа в переводе значит «плодоносный». Это значение отражено в нашем богослужении. Вот через полгодика, даст Бог, если доживем, будет у нас Рождество Христово праздноваться, и в предпраздновстве Рождества мы будем петь тропарь предпраздновству, начинающийся такими словами: «Готовися, Вифлееме, отверзися всем Эдеме, красуйся, Ефрафо, яко древо живота в вертепе процвети от девы». Вот там, где говорится «древо живота в вертепе процвети от девы», используется название Ефрафа, то есть плодоносный. Мы видим указание на драгоценный плод, родившийся от Богородицы в Вифлееме. Очень красивая мысль. Еще отличие. Вот у Михея сказано так: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» Что это за тысячи? Дело в том, что Моисей разделил еврейский народ на полусотни, сотни и тысячи. А Вифлеем был такой маленький, что образовывал тысячу только в соединении с другими городами. Маленькая убогая деревушка с несколькими сотнями жителей. Да, ничем не примечательно, кроме того, что из нее происходил Давид. Вот это древний Вифлеем. В очередной раз мы видим, что наш Спаситель, придя на землю, сразу опускается в глубину бесславия, унижения, рождается в совершенно незначительном еврейском селении, да и то не в доме, а в скотских яслях. Да, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, незнатное мира и уничиженное избрал Бог, чтобы посрамить значащее, вспоминаем апостола Павла. Да, и вот, обращаясь к Вифлеему, Господь произносит через Михея: из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Мне, то есть Богу, для славы Божьей это все происходит. Да, Христос рождается для исполнения божественных планов во славу Божью, во славу Бога Отца. Аминь. Вообще все домостроительство нашего спасения имеет своей целью прославление Бога Отца через Сына Духом Святым. Как и Христос говорил, да прославится Отец в Сыне. Да, и вот на утреннем мы поем, яко ты иси, един свят ты иси, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Вот этот момент важный, между прочим. Бог спасает нас, Его творение, конечно же, по любви к нам, чтобы нас облагодетельствовать, но в конечном смысле не ради нас, а ради своей славы. Это, конечно, не эгоизм какой-то имеется в виду, да, я, мое, мне, для себя, а для того, чтобы в нашем спасении открылась слава Божия. Христос рождается на земле для кого? Для нас, конечно же, но все это для прославления Бога Отца. Он прославляется в спасении людей. Да, Его слава в святых. Слава Бога Отца. Еще вот интересные, важные слова, которые есть у Михея, но их опускает Матфей. Очевидно, может быть, сокращая просто это место. О Христе говорится, что Его происхождение из начала дней вечных. Так, вот это указание на божественную природу Христа. И в следующем стихе говорится о том, что Его родит имеющая родить, то есть Дева Мария. Интересно, что Матфей такие важные стихи не привел. Вот действительно, то ли у него был другой текст, то ли он сосредоточился именно на месте рождения Христа и привел вот именно эту информацию. А ведь тут мы видим пророчество о вечной природе Божества, которую Иисус Христос будет носить в себе вместе со своей человеческой природой. Да, вот есть еще подобные пророчества в Псалтире: «Из чрева прежде денницы родих тебя», да, «Род же его, кто исповесть» у Исаии и так далее. И второе пророчество вот о Богоматери, что родит та, которая должна родить, имеющая родить. Вот насколько интересно, читая Новый Завет и находя там ветхозаветные пророчества, все-таки обращаться к тексту оригинальному. Ну, вы, конечно, в идеале к еврейскому тексту, если у кого-то есть такие навыки, но хотя бы к синодальному переводу. Мы увидим там иногда интересные различия, которые очень любопытно исследовать. Вообще, конечно, насколько важно читать пророков. Вот как отрадно видеть, что события прошлого, настоящего, будущего, они все прекрасно известны Богу. И когда погружаешься в эту мысль, то, конечно, это помогает не кипятиться и удерживать сердце, когда на наших глазах происходят, ну, такие тектонические сломы истории, какие-то будоражащие наше воображение, наше чувство события. Да, за этим страшно наблюдать, и мы не можем не волноваться, но нужно усилить веру и успокоиться, потому что Бог знал обо всем еще до творения мира. Все это входит в планы Божьи, и Господь попускает всему быть. И нам главное остаться верными Богу, и Он не оставит своих. Вот обратите внимание, что то пророчество, которое мы сейчас прочитали, уже исполнилось. Среди уже сбывшихся пророчеств Ветхого Завета, в том числе пророчеств Михея, оно не единственное, их много. Есть такая книга замечательная, не православного автора, но замечательная, Джош Макдауэлл «Неоспоримые свидетельства». Я не помню, кто этот Макдауэлл, то ли он протестант, то ли католик, неважно. В чем идея книги его? В том, что он собрал ветхозаветные и новозаветные библейские пророчества и показал, как поразительно точно они исполнились. То есть он, по сути, проделал и большую историческую работу. Посмотрел участь того же Капернаума, да, там вот пророчества, допустим, ветхозаветные о Тире, Сидоне, о Вавилоне, о Ниневии, что говорил о них Господь, что будет с ними в будущем. И вот он показал, насколько поразительно точно, буквально слово в слово, это исполнилось. Вот, и в целом, ну, эта книга рисует картину, которая не может не вызвать изумления. Просто изумление, как Господь все-таки творит то, что Он хочет, предупреждая об этом заранее. Там же даже интересно, что те пророчества, которые благодаря покаянию людей как будто бы не исполнились, ну вот, например, Ниневия, пророк Иона возвещает Ниневии Слово Божие, что Ниневия будет разрушена, но Ниневия кается, и Господь не разрушает ее. Но, тем не менее, Бог разрушил Ниневию, но только потом. То есть пророчество просто было отсрочено, его исполнение. И Ниневия была разрушена именно так, как было сказано, только потом. Так что Слово Божие, вышедшее от него, оно исполняется. Сроки могут быть разными. Вот. И это все мир сбывшихся пророчеств. А есть еще пророчества, которые ожидают своего исполнения. Например, пророчество апокалипсиса. Вот. А есть сладкие пророчества, которые тоже, несомненно, исполнятся. И они касаются христиан. Отрет Бог всякую слезу с очей наших. Да, там говорится, смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Ведь сколько обетований имеем мы, христиане, и можно не сомневаться, что они исполнятся, потому что исполняются, неумолимо исполняются библейские пророчества, особенно ветхозаветные, и мы это все можем видеть. Далее, давайте еще почитаем, у нас еще есть несколько минут. Четвертая глава, потрясающее пророчество о церкви тоже. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор». Вот что это за глава, за гора Дома Господня? Это пророк говорит о Сионе. Гора Сион, одна из Иерусалимских гор, до первого века называлась, считалась храмовой горой. Да? И под этим именем Сион пророки разумели ветхозаветную церковь. То есть это был символ церкви. Вот, допустим, у Давида есть псалмы Сиона, целая такая группа псалмов, которую выделяют из всех прочих библейские исследователи. Это песнь о Сионе, о церкви ветхозаветной, там, где воспевается Господь. Там много очень пророчеств и о церкви новозаветной, потому что Сион – это символ и будущей новозаветной церкви. «Радуйся, Сион, мать церквей», помните, поем мы. И вот здесь тоже многослойное пророчество, то есть гора Дома Господня – это символ церкви вообще, потому что на этой горе, о которой говорит Михей, стоял храм, и это символ ветхозаветной церкви. Но здесь речь и о церкви новозаветной, Христовой. «Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Так оно исполнилось. Мы видим, что христианство – это сегодня самая многочисленная религия, если, конечно, считать христианами, ну, вообще всех, там, условно посчитать католиков, православных, там, протестантов, ну, если брать всех верующих во Христа. Это самая многочисленная религия в мире. И даже если не брать всех, а брать даже только православных, это миллионы и миллионы людей, более 300 миллионов православных считается. Да, потекут к ней народы, действительно. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева». Вот как это исполнилось в прямом смысле? Никак. То есть весь мир не стал же иудейским, но весь мир пронизывает свет христианства. Вот оно, придут многие народы, скажут, придите и взойдем на гору Господню. То есть духовно взойдем, в церковь придем. И в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям своим. Путям своим, да, то есть тем, которые Он промыслил, которые выражены в Его заповедях и которыми Он сам прошел. Это земной путь Господа Иисуса Христа, исполнившего закон и исполнившему все заповеди. И Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Так и случилось. Из Сиона вышел закон евангельский. Если брать Сион как образ новозаветной церкви, да, и тайную вечерю в Сионской горнице, проповедь Христа в Иерусалиме и так далее. И слово Господне из Иерусалима. Первая мать-церковь – это церковь Иерусалимская. Первая община христианская – это община Иерусалимская. И вот от Сиона выходит закон, и слово Господне из Иерусалима. Иерусалим – это тоже многослойный такой символ. Иерусалим как город исторический, Иерусалим как символ Ветхозаветной церкви, Иерусалим как символ Новозаветной церкви и Иерусалим как символ Царствия Божьего. Как мы увидим в Апокалипсисе образ «Новый Иерусалим, сходящий с неба». Это образ Царствия Божьего. «И будет он, то есть Господь, судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Вот это что? Это опять же прообраз бытия церкви, потому что человек, входящий в церковь, меняет свой нрав со звероподобного страстного языческого на Божий и начинает учиться быть Богом по благодати. Вот это перекуют мечи на орала, это не пророчество о всеобщем мире на земле, которого никогда не будет. Это пророчество об изменении нравов человеческих в церкви и о реалии уже Царствия Божьего. Об этом подобным образом и Исаия говорит, что ягненок и барс, лев, да, будут лежать вместе. Вот, и отрок протянет руку в нору аспида, и аспид не будет его кусать. Это все изменение нравов людей в церкви. И это реальность Царствия Божьего. Церковь, по сути, это и есть начало Царствия Божьего на земле. Потом вот... «А ты, башня стада, холм чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима». Да, башня стада, холм чери Сиона. Черь Сиона – это, опять же, израильская церковь. Ее холм – это Сион. Вот говорится, к тебе возвратится прежнее владычество. То духовное достоинство и владычество духовное – которым обладает церковь. Возвращение прежнего владычества – это намек на то владычество духовное, которое утратил Адам после грехопадения. В церкви человеку возвращается подлинное достоинство духовное. Он становится соцарем с Господом в его небесном царстве, царем над своими страстями, над своей жизнью и царем над окружающим миром, поскольку к нему возвращается благодать. Потому и говорится «царство к черям Иерусалима». Черь Иерусалима – это верные церкви. Друзья, сладко Слово Божье, бесконечно можно о нем беседовать, но время нашего эфира закончилось. Я с вами прощаюсь. До следующего эфира. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.